Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мобилизация, которая не прекращалась, не было указа президента о ее прекращении, набирает обороты. Мы посмотрим сейчас сюжет. Ну и, соответственно, наращиваются, нарастают страхи по поводу закрытия границ именно перед тем, как начать уже эту массовую тотальную мобилизацию, которая и не была частичной на самом деле. Смотрим сюжет.
Россияне боятся закрытия границ с первых месяцев войны. Окончательное падение железного занавеса связывали с объявлением военного положения, но его так и не ввели, а люди бояться не перестали. Границы не закрыли после начала частичной, а на самом деле полноценной мобилизации, не считая сведений о мобилизованных, которые передавались пограничникам. О закрытии границ с новой силой заговорили перед Новым годом. 30 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам с предупреждением.
Накануне Нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации.
Подобные заявления прозвучали от Владимира Зеленского и начальника управления разведки Украины Кирилла Буданова. 5 января в телеграм-канале «Кремлевская табакерка» появился скан приказа ФСБ о закрытии границ. По информации, полученной сотрудниками табакерки, из России 23 января перестанут выпускать почти всех мужчин призывного возраста. Для видимости, будут выпускать примерно каждого десятого, ведь запрет вводится негласно. Официально о нем не объявят. Запрет также коснется женщин, которые попадут в списки на мобилизацию. Подтвердить подлинность документа было невозможно. Также неизвестны и авторы канала. Адвокат Павел Чиков призвал россиян не вестись на фейки о закрытии границ для военнообязанных. В своем телеграм-канале юрист отметил, что о ложности приказов говорит их оформление, сделанное недолжным образом. Косвенную информацию о начале второй волны мобилизации и закрытии границ подтверждает отмена отсрочки от армии для многодетных отцов с тремя детьми. Об этом стало известно благодаря депутату Нине Останиной. По ее словам, она узнала об этом в ходе встречи с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой. Киркора рассказала, что в конце декабря Генштаб отменил собственную директиву от 4 октября 2022 года. Ведомство называло эту отсрочку жестом доброй воли. Пополнять ряды мобилизованных также планируют мигрантами, получившими российское гражданство. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что нужно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении получивших гражданство РФ мигрантов в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач.
Но вы видите, что есть информация, которая не опровергается, есть, которая опровергается. Вот, скажем, по многодетным отцам Турчак Андрей, заместитель председателя «Единой России», выступил, сказал, что нет, мы это не подтверждаем. С нами на связи Сергей Кривенко. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Сергей, я бы вот с такого вопроса начала. Кто на сегодняшний день, какая категория мужчин на сегодняшний день, находящихся на территории Российской Федерации, может быть абсолютно спокойно по поводу того, что его не призовут, не заберут, не мобилизуют? Кто эти люди?
Ну, есть две категории таких. Это те, которые состояние здоровья оценивается категорией так называемой «Д», то есть негодные к военной службе. Вообще это довольно суровая категория. А также те, кто еще не ушел в запас. То есть те, кто подлежит призыву на срочную военную службу с 18, ну пока ничего не изменилось, до 27 лет, они подлежат призыву. Призыв начнется только 1 апреля. И те из них, кто не служил в армии, те, кто не обучался на военных кафедрах, не закончил такое обучение, те не будут подлежать мобилизации, потому что они пока не пребывают в запасе. Но... То есть те, кто не пребывает в запасе, и те, у кого соответствующая категория здоровья Д.
Значит, те, которые готовятся к призыву, но это называется между двумя огнями, то есть они в любом случае будут призваны, то есть их это спасет, их страхует это от мобилизации, но от армии их это, конечно, ну, понятное дело, не страхует. Может ли человек, папа, вот давайте тогда разберемся, вот он все-таки попадает в эту самую армию, оттуда его могут забрать в зону военных действий?
если он становится военнослужащим, если он попадает в армию, да, неважно каким путем сейчас, то есть военнослужащий по призыву, военнослужащий, заключивший контракт, военнослужащий по мобилизации, они получают категорию военнослужащий, и они статус военнослужащего, и они могут быть направлены в любую точку, в том числе в зону специальной военной операции, на войну. Для военнослужащих по призыву есть единственное условие, что должно пройти 4 месяца после призыва и получения первичной военной учетной специальности. После этого они могут быть направлены в том числе в зону боевых действий. Мы говорим о военнослужащих по призыву.
Значит, таким образом, те, которых мы вывели из списка неволнующихся, все-таки, тем не менее, не застрахованы от того, чтобы попасть в зону военных действий после призыва. Значит, остаются только которые больные, да, категория D. Чем нужно болеть для того, чтобы получить эту категорию?
Это есть специальное, как мы знаем, расписание болезни, такой перечень всех заболеваний, и там, как раз, когда человек проходит процедуру призыва, его проводит медицинское освидетельствование, и он получает одну из категорий, так называемую А, полностью годен к военной службе, Б, годен с ограничениями, В, не годен к военной службе, так сказать, в мирное время, и при призыве с категории В не призывают, но при мобилизации призывают. Я не буду сейчас перечислять, это довольно большой перечень заболеваний. Но хотелось сказать еще об одной категории, которую я еще не упомянул.
Да.
Это граждане, которые имеют убеждение, противоречащие несению военной службы. И при призыве, и при мобилизации, и при, даже находясь на военной службе, эти граждане могут заявить о появлении или о наличии у них антивоенных убеждений и на основании Конституции России требовать, по крайней мере, если уже есть военнослужащий, заменить службу с оружием, службу без оружия. А если призывник, то требовать альтернативной гражданской службы. Есть специальный закон. Так что возможность есть.
Значит, наши слушатели должны понимать, что есть две категории лиц, которые могут чувствовать себя спокойно по части отправки в зону военных действий. Это больные и убежденные. Вот две категории, которые могут как-то себя от этого защитить, застраховать. Одни по несчастью, другие по счастью своих убеждений, если можно это назвать счастьем.
Спокойно не будут чувствовать, но, по крайней мере, есть возможность не попасть
на войну. Есть возможность, у других ее фактически нет. Если человека забирают на сборы, помните, как раньше это было, на сборы тоже ничего веселого, наверное, для многих мужчин, но, тем не менее, это не грозило ничем. Со сборов могут забрать туда, в зону военных действий, боевых?
Это тонкий вопрос, но как только человек попадает на сборы, он приобретает тоже статус военнослужащего, и теоретически ему могут дать приказ и направить в зону военных действий. И многими людьми сборы вообще рассматриваются как такая скрытая мобилизация. То есть людей сначала призывают на сборы, а потом это может уже проходить в рамках мобилизации, но не называться мобилизацией. То есть да, в принципе, могут.
Что же теперь касается того нашего главного вопроса, с которого мы начали этот разговор, и продолжим опросом наших прохожих, боятся ли они закрытия границ. Вот это закрытие границ, это же тоже, в общем, фигура речи. Что такое закрытие границ? Это не выпускать мужчин таких-то категорий, а мы уже поняли, что их много, этих категорий, кого не будут выпускать, практически всех, кроме больных, потому что убеждения еще нужно доказывать. И ведь фактически можно никаких указов не объявлять о закрытии границ, никаких там ни директив не писать, а просто вы можете об этом даже не узнать. То есть она будет секретной. Вы не узнаете об этом, вы можете узнать об этом только по факту сбора сообщений от ваших, например, Сергей, как доверителей, как назвать, тем, кто обращает клиентов, не назовешь же их, к тем, кто к вам обращает. Только так, правильно? Формально мы можем об этом просто не узнать, о том, что границы для них уже закрыты. Формально. Нам об этом могут не объявить. Так?
Но теоретически у нас закон о пересечении границы тоже регламентируется законом. У нас есть закон о въезде и выезде в Российскую Федерацию, и там ограничение пересечения границы там по нескольким условиям оно возможно, в том числе для действующих военнослужащих и для тех, в отношении которых состоялось решение призывной комиссии. И здесь вы правы. В случае мобилизации призывная комиссия происходит заочно, и она может вынести решение заочно, и эти списки могут быть направлены на границу, пограничную службу, и они могут на этом основании не выпускать граждан. Также по закону о мобилизации есть возможность не выпускать граждан, но там нужна соответствующая, там еще другие инструкции. То есть, в принципе, вы правы, да, у государства сейчас есть все возможности перекрыть границы для каких-то категорий молодых людей, мужчин, и запретить им выезжать.
При этом не объявляя, естественно, об этом, не объявляя, не говоря, что вот мы закрыли, а при этом все время опровергая ту информацию, что вот закроются границы.
Ну да, потому что мобилизация объявлена 21 сентября, она не закончена. Указа, как вы правильно сказали, нет. Это мобилизация не частичная, а просто мобилизация. И категории в этом указе не объявлено, поэтому требовать, что вот я там не подхожу под мобилизацию, ну, для гражданина сейчас это нереально. То есть все, кто находится в запасе, и кроме вот тех, о которых мы говорили, соответствующей категории здоровья или те, которые потом будут заявлять о наличии убеждений, когда их будут призывать, все люди подлежат мобилизации, призыву по мобилизации.
А закрыты ли границы, он будет проверять уже на своей шкуре опытным путем. Спасибо. Сергей, спасибо. Вот я думаю, что интересно, наверное, вам тоже будет увидеть опрос наших московских прохожих, боятся ли они закрытия границ.
Сейчас тяжелое время для страны, так? И, соответственно, каждый отток человека, каждый человек приносит вред государству. И, соответственно, если будут границы закрыты, ну, не для туристов, а именно для переселения, то это будет, наоборот, лучше. Потому что каждый уехавший человек ставит проблемы для государства. Вот так.
Не опасаюсь ничего, нет. Я люблю свою страну, поэтому нет.
Наверное, нет. Открывайся.
Нужно быть готовым ко всему. В очень тревожное время живем.
Да, я как-то за границу не езжу. Но это будет печально для людей, которых там родственники остались, понимаете? Конечно, это будет неприятно.
Я очень люблю путешествовать. И, в принципе, мне хотелось бы, когда я стану постарше, путешествовать в разные страны, чтобы просто видеть мир, расширять свой кругозор. Но с нынешней текущей ситуацией очень много неясностей.
Я никогда не ездил за границу, кроме Белоруссии, как бы, если это считается. А так обстановка тяжелая. Смысл ездить там куда-то? Это же, во-первых, опасно сейчас. И...
Да я ни разу туда не ездила, так мне без разницы.
Ну, границы для меня де-факто закрыты уже в течение года. Поэтому еще какое-то закрытие нет, никак не повлияет.
Что это изменит, по большому счету? Ну, отдыхать не поедет. В каком смысле? В экономическом закроют? Или в туристическом? Это разные закрытия границ. Поэтому, если в туристическом, вообще не опасайся. В экономическом поживем, увидим.
При моей жизни они были достаточно долго закрыты. Но, тем не менее, в страны народной демократии мы ездили. Еще студентами был и обмен. А сейчас, ну, не знаю. Не опасаюсь, честно говоря.
Я сейчас пока об этом не думаю. Но, возможно, такое то, что это наступит. И придется думать о том, что делать.
А все, что мне нужно, есть здесь. Ну, курорт морской есть. Ну, не Испания, но пойдет. Горнолыжка есть. Еда есть, продукты есть. Что, в принципе, почти все хватает. Так что не боюсь, нет?
Даже если закроют, я особо по границе не путешествую, поэтому за границу не выезжаю в основном. Так что не особо.
В связи с такой ситуацией видишь, что творится. Страшно, конечно.
Но у меня есть родные за границей, поэтому, да, наверное, как-то я к ним езжу, они к нам приезжают, поэтому, наверное, да, как-то повлияло бы, к сожалению.
Зачем нам закрывать? Нам и тут хорошо.
Интереснейший, конечно, тут произошел сейчас эпизод во время опроса. Наши корреспонденты, которые, очевидно, не смотрят Первый канал и всякого рода пропаганду, поговорили с Анатолием Кузичевым. Это ведущий программы «Время покажет», который сказал, что для него границы закрыты уже год. Наверное, под санкции попал. Ну, вот такое бывает. С нами на связи Валентина Чупик. Валентин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы услышали эту информацию сегодня. Вот это то, как раз, что не опровергается, что это официально заявляется, что надо мигрантов, получивших российское гражданство, прям чуть ли не в первых рядах отправлять на фронт, на войну. Почему так? Это вы нам, наверное...
Услышала я не сегодня. Сегодня это было объявлено из уст Бастрыкина. Но эти объявления идут уже, ну, много месяцев. Как минимум в августе заявлялось это восхитительным новым составом Совета по правам человека при президенте РФ. Это просто потрясающий Совет по правам человека. Там ни Совет, ни по правам, ни человека, ни при президенте, ни РФ. Они заявляли, что нужно увеличить призывной возраст для получивших гражданство бывших жителей стран Средней Азии до 45 лет. И они требовали, чтобы всех мигрантов, бывших, приобретших гражданство РФ менее 10 лет назад, обязательно отправляли на срочную службу. То есть это как бы не новость, это продолжение того же людоедства. И это продолжение самоубийства, потому что Россия таким образом сейчас избавится от молодых здоровых мужчин, которые сдуру захотели быть ее гражданами в последние 10 лет. Это означает, что Россия лишится не только воинов, которые точно не будут за нее воевать, но она лишится производительных сил.
Валентина, скажите, пожалуйста, а они хорошие бойцы? Вот вы, наверное, от вас же собирается эта информация, вы, вам звонят. Мигранты, которых отправляют в зону боевых действий, бывшие, вот, ну, бывшие, которые совсем недавно стали, они бойцы-то хорошие, они мотивированные?
Нет, они никакие не бойцы вообще. Мало того, те, кто ко мне обращался, мы их просто всех вывозили. Вот в период сентябрьской так называемой частичной мобилизации мы вывезли более 300 человек. Конечно, мы старались вывозить в первую очередь принудительно вербуемых иностранцев, потому что мы ориентированы все-таки на мигрантов, а не на россиян. Но около 100 россиян, которые приобрели гражданство РФ, мы тоже эвакуировали из России. И многим тысячам объяснили, как выехать.
Вы когда вы уже сталкивались с тем, что вы знаете о случаях, когда они гибли?
Я только слышала, моих заявителей среди этих погибших нет, но о том, что погибли, я, безусловно, слышала и читала. И есть у меня заявители, которые говорят, что их знакомые были в числе погибших. И есть у меня заявители, которые знают людей погибших, причем не просто погибших, а убитых заградотрядами в спину сзади. Они не хотели идти воевать.
Как влияет сама вот этот сам факт того, что этих людей чуть ли не первыми назначают в мобилизованными, на само желание получить российское гражданство? Вы ощущаете, что меньше стало таких энтузиастов?
Отлично просто влияет. Я очень рада тому, что люди перестали рассматривать российское гражданство как ценность. Я всегда была против того, чтобы людей принудительно загонять в гражданство. Дело в том, что если опросить наших мигрантов, то основной мотив приобретения российского гражданства — это не платить за патент. То есть люди не любят на самом деле Россию, люди не хотят в России жить, люди не чувствуют гражданской общности и гражданской ответственности за Россию. Все, что они хотят, чтобы их перестали третировать полицейские, и чтобы им не приходилось платить так много, больше ничего. Как вы догадываетесь, это, очевидно, плохие граждане. И я очень хорошо отношусь к мигрантам. И я очень хорошо отношусь к мигрантам до тех пор, пока они не подадут на российское гражданство. Вот люди, дошедшие до вида на жительство, я изо всех сил помогаю дойти до вида на жительство и с видом на жительство хорошо жить. А вот как только они начинают приобретать российское гражданство, я очень подробно допрашиваю людей, зачем им это надо вообще, прежде чем какую-то помощь им оказывать. И в большинстве случаев у меня мотивации оказывать им помощь при приобретении гражданства нет, потому что я не вижу, что они хотят стать россиянами.
А что они отвечают? Почему им мало вида на жительство, а хочется еще стать гражданином? Что, вот какой общий такой ответ?
Это большая наивность. Понимаете, в России ксенофобия такой степени, что в России можно отказывать человеку, например, в приеме на работу, говоря ему, что если бы ты был гражданином России, то мы бы тебя приняли. Это неправда. Его не принимают по профессиональным качествам. Но его вот так вот обманывают, считая, что смягчая ему отказ. На самом деле, конечно, это расизм, но те, которые отказывают вот так, они не понимают того, что они расисты. И людям кажется, что они смогут сделать карьеру, если они приобретут российское гражданство, хотя это неправда. Людям кажется, что им не поставят запрет на въезд, что они будут свободны от дискриминации со стороны полиции, но это абсолютно неправда. Сотни тысяч уже лишенных российского гражданства, лишены вида на жительство 6300 с чем-то человек, а российского гражданства лишены 320 тысяч человек. И я всегда говорю это людям, которые хотят приобрести российское гражданство, что, ребят, у вас гораздо больше шансов сейчас потерять все в России, чем если вы останетесь с видом на жительство.
Валентин, спасибо вам. Я сейчас хотела бы Сергею Кривенко, а потом нашим уважаемым гостям, политикам, аналитикам. Сначала, Сергей, с вас начнем. Вот это вопрос, ну, наверное, не к вам как правозащитнику, а человек, который понимает в военном деле. Зачем они тащат абсолютно немотивированных людей? Вы понимаете, тут даже этого солдатика-то, я думаю, непросто убедить, чем так насолила Украина. Это ему нужно сколько влить в уши про нацистов и бандеровцев. А уж иностранца фактически, свеженького, он же только что иностранцем был. Зачем его на это поле боя? Чем он им там пригодится? Вот как вы это объясняете для себя? Что за польза там от него?
Ну, я думаю, я со стороны военкоматов, и мы с коллегами это обсуждали, мы не видим особого интереса и какого-то особого внимания со стороны военкоматов именно вот к людям, которые получили только недавно гражданство. В военкоматах настолько плохое делопроизводство, настолько плохой учет, эта вся вот практика осталась еще с как бы их... если это можно назвать культурой технопроизводства, осталось со времен Советского Союза, у них нету списков просто. И когда начинала вот волна мобилизации пошла, к ним спустились цифры, и они действуют так, как действуют обычно при призыве. По всем старым адресам, которые у них есть в базах, в каких-то списках, это они рассылают повестки и призывают тех, кто приходит. Те, кто не приходит, не призывают. Они вот просто так работают, такая технология.
То есть формальный достаточно подход.
Ну, не то, что формальный, у них другого пути нет. Против... У них нет, они не могут найти людей. Люди живут уже не по местам регистрации и не являются в военкомат сообщить о смене. У нас народ как бы нормально в этом смысле не приходит в военкомат сразу что-то сообщить об изменении. И поэтому они до кого могут дотянуться, того и призывают. Ну и поэтому попадают люди, недавно получившие гражданство, или коренные россияне. Да. Это
они
им не
об
важно.
Этом просто не думают. Им не важно. Да. Ну, это то, что я и называю формальным. Им не важно вот эти детали, нюансы, мотивированность. Это им не важно. Что я не спросила вас все-таки по этим отцам многодетным, про которых одни определенно заявили, что эта так называемая отсрочка отменяется. Другие сказали, что вроде нет. Что вам известно об этом?
Но известно не более того, что вот сейчас есть в интернете, но я хочу еще раз подчеркнуть, не надо это называть отсрочкой. Отсрочка – это то, что закреплено в законе. В законе о мобилизации стоит 4, отсрочка для гражданина, имеющих 4 детей, или отсрочка та, которая дается указом президента. А то, что это указание Генштаба, это указание сотрудников военкомата, но старайтесь не призывать людей, имеющих 3 детей, потому что это общество воспринимает не так однозначно. А это указание, как оно появилось, так оно и ушло. Mm-hmm. Завтра может появиться это указание для сотрудников военкоматов, mm-hmm. а не отсрочка для граждан. Так что это
пожелание, это скорее не пожелание.
Ну, это дымовая завеса, пытающаяся да. как бы скрыть, что мобилизация проходит, проводится с какими-то разумными целями.
Или хоть как
что, с гуманными что-то учитывается при этом. На самом деле нет. Военкоматы все равно действуют так, как я сказал. Придет отец, были случаи призыва с 4 детьми в нарушение отсрочек, были случаи с призыва больных, вообще негодных по состоянию здоровья. Вот кто, до кого военкомат дотягивается, пока план не выполнит, тех они и призывают.
Спасибо вам, Сергей, за эти Спасибо. Разъяснения. Спасибо. И теперь политическая сторона дела. Денис Шендерович с нами на связи из Москвы. Денис, вы как относитесь к этой истории со свежими гражданами Российской Федерации, которые... Только что нам разъяснила Валентина, почему они получают это гражданство России. Ну, потому что им там кажется, что это будет комфортнее для них, что они квартиру снимут проще, на работу их возьмут, не будут их называть нехорошим словом. Зачем их туда тащить-то сейчас, в эту зону боевых? Чем они могут пригодиться? Чем они могут быть полезны там, на войне?
Ну, очевидно, что ответ лежит на поверхности. Они же... в принципе, сейчас забрали всех максимально лояльных людей. Кого не нужно было сильно уговаривать, кого не нужно было тащить силком. И сейчас они прекрасно понимают, что вторая волна мобилизации им так просто не дастся. Поэтому нужно тащить каких-то других людей, которые там, также менее социально защищены, которые не очень-то хорошо разбираются в законах, которых можно легко обмануть, можно манипулировать. И, в принципе, они находятся в таком менее защищенном в правом формате состоянии. И это, конечно же, люди, которые вот, мигранты получили недавно гражданство. Ну, мы же вам дали гражданство, вот отдавайте теперь родине новый долг.
Но новой родине новый долг. Но да. это же действительно, но это же не тот случай, когда нужно для галочки. Ну хорошо, они наберут вот это количество, которое полагается там по новому указу президента. Ну а на поле боя-то они как пригодятся? Но они действительно не пойдут они вот прям класть душу и сердце. Ну, по логике, я не знаю, может быть, вы по-другому думаете. Мне не кажется, что это те самые бойцы, которые помогут очень уж российской армии выстоять.
А чем отличаются обычные мобилизованные граждане Российской
Россияне.
Федерации?
Россияне. Вот да. это то, о чем я и хотела вас
Ничем.
Спросить.
Ничем не отличается абсолютно, что граждане, которые получили недавно гражданство, что граждане, получившие гражданство по праву рождения, они с точки зрения военных навыков или компетенции, они все равны абсолютно. Абсолютно никто ничего не умеет. И абсолютно...
Я сейчас скорее о мотивированности. То же самое.
И абсолютно они одинаково не мотивированы идти умирать.
Все понятно.
Потому что те, кто очень хотел пойти умирать, они уже давно уже ушли. Они все уже там. Вот. Кто вернулся, кто остался. Но так или иначе, желающих уже пойти туда нет. Вот. Но, тем не менее, если вот посмотреть на ваш же опрос, социальный опрос, он такой, такая квинтэссенция того, что, на самом деле, на мой взгляд, тех людей, которые остались. Это люди пенсионного возраста и женщины. Те, кого, в общем-то, призывать, наверное, или мобилизовывать не будут уже.
Не будут.
Вот. Да, поэтому им, собственно говоря, закрытие границ они не боятся.
Им абсолютно вот. Все равно. Да их, да, их даже при любом закрытии границ, если они захотят в Турцию, они поедут. То есть их просто не выпустят. Это мы же называем закрытием границ, закрытие границ для определенных категорий мужчин, в которые, видимо, входят теперь все почти что категории мужчин. Спасибо, Денис, за ваш комментарий. И Николай Петров, к вам бы я хотела обратиться тоже с просьбой проанализировать. Вот я действительно удивила. Денис сказал, что нет разницы в мотивированности, в степени патриотизма у тех, кто давно живет в Российской, всегда живет в Российской Федерации, и тех, кто совсем недавно приехал и стал гражданином не потому, что он очень уж любит эту страну, она ему дорога, но он здесь работает, он здесь зарабатывает. Ему удобнее стать гражданином для того, чтобы его не мучили. Он так думает, хотя Валентина считает, что все равно будут мучить. А вы тоже так думаете, что все равно, что между ними нет разницы на, там, в зоне боевых действий?
Я думаю, что разница есть, что есть такая категория граждан России, которая действительно и ощущает себя, и ведет себя так же, как и мигранты, которые недавно гражданами России стали. Да? Это не модель иностранного легиона, когда люди стремятся стать гражданами, и этот приз им достается в том числе за то, что они служат в армии определенного государства. Да? Но, конечно, есть и более мотивированные люди среди тех, кого призвали с российской стороны. И думаю, что было бы неправильно считать, что все, что это гомогенная масса, да? Что никто не хочет служить, никто не хочет убивать и никто не хочет идти на войну. Люди очень разные, и мы сейчас не говорим о преступниках, о заключенных, которых мобилизуют, но есть же и слой такой полумаргинальный, который еще не в колонии, но тоже, может быть, с удовольствием записываются и идут на войну. Очень разные мотивы, очень разные побуждения, и надо, мне кажется, понимать еще и то, что война – это такая мясорубка, и когда человек туда попадает, у него, может быть, не было никакой мотивации, но постепенно, когда убивают его товарищей, когда он сталкивается с какой-то жестокостью, он может очень сильно меняться, и тогда это уже другой человек.
Интересно, а как вы думаете, вот то, что сейчас пытаются пообещать тем, кто воевал, что их будут делать депутатами, продвигать в политике, это может как-то заинтересовать вот этих новых граждан Российской Федерации, которых туда отправили?
Думаю, что нет. И это скорее интересно Единой России, интересно Кремлю, как демонстрация того, что и выборы у нас идут под флагом специальной военной операции, и что вот они герои, за которых нужно голосовать, не за каких-то там чиновников, которые сидят в тылу, а за настоящих героев. Но мы, собственно, видели, что люди Вагнера, например, они уже не первый год участвуют в региональных избирательных кампаниях, и до сих пор это участие не было особенно успешным, их никто особенно не воспринимал как патриотов, как героев и так далее. Сейчас ситуация может меняться, но, повторяю, с моей точки зрения, это не вариант социального лифта для тех, кто воевал, для тех, кто отвоевал или думает идти на войну или нет, а это скорее один из элементов, важный для Кремля, политической организации избирательной кампании.
Спасибо, Николай. Мы еще об одной форме ее организации поговорим сегодня, но я все-таки у Валентины Чупик, Валентина, я вам задам практический вопрос. Вот человек, который недавно стал гражданином Федерации и попал как кур во щип в эту мобилизацию. Он может обратно быстренько от этого гражданства отъехать? Или это уже обратной дороги уже в этой ситуации нет, когда его уже мобилизуют?
Ехать нет. Отъехать нет. Но он может не от мобилизации отъехать, а от России отъехать.
Я про гражданство спросила. Может ли он быстренько сказать, что нет, я ошибся, я был неправ, я не подумал?
Нет, не может. Он может взять свой родной национальный паспорт и драпануть из этой чертовой России. Что мы и помогали людям сделать. Мы помогали людям даже с просроченными национальными паспортами уехать. Мы звонили в посольство и говорили: «Ребята, родные, помогите нашего спасти!» И они давали сертификат возвращения, человек уезжал. Так что вот это вполне возможно.
Он может успеть может между получением повестки и отправкой. У него есть какой-то люфт временной для этого.
Да, мы вывозили за 3-4 дня, и все получалось.
Да, спасибо, Валентина. Да, новенькие граждане Российской Федерации, конечно, должны быть особенно сейчас счастливы вновь приобретенному этому гражданству. Посмотрим сюжет о том, кого еще тащат на войну, но это такая другая уже совсем категория граждан.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину в первых рядах на войну отправились депутаты от Чечни Адам Делимханов и Ахмед Дагаев. А после объявления мобилизации поддержать боевой дух российских солдат в Горловку приехал депутат Виталий Милонов. Он танцевал у минного поля и стрелял из противотанковой пушки «Рапира».
Мы с моим другом Мальборо на позиции, которая чуть-чуть, когда еще это не была занята, другая позиция рядом была. Мы с ним у пушки решили станцевать. Мы классно танцевали, кстати. Вот так. Будем дальше танцевать, чтобы эти мамкины эксперты, эти подкаблучные, подъюбочные гомосеки, чтобы они знали, нам весело, мы полны оптимизма. Так что вот мамкины эксперты, я вам покажу, блин.
В декабре в Луганск приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он посетил больницы и школы, а после наведался в окопы. Столичный мэр заявил, что помогает обустроить оборонительные рубежи.
Когда закончим работу?
Здесь практически все уже осталось марафетно вести.
Первый канал показал, как Собянин пьет чай с российскими военными и рассуждает об условиях, в которых должны жить солдаты на фронте.
Надо сделать так, чтобы хоть минимально все равно были человеческие условия. Просто жить вот вблизи, там, в морозе, это невозможно. Нет, мы почему мы в первую очередь проявили инициативу помочь вам, чтобы обустроить, чтобы в зиме у вас хотя бы было все так сделано, чтобы вы в тепле были. Максимально, насколько это возможно, безопасно.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков также в декабре побывал в зоне военных действий с Украиной и привез российским солдатам подарки. Письма от детей, флаги и елочки.
Все эти письма? Да не надо открывать. Те письма, которые, я думаю, что согреют нашу душу. По традиции наш орловский флаг, чтобы наши орловские добровольцы с нашим флагом шли гордо, выполняли все поставленные задачи и, самое главное, возвращались сюда живыми и здоровыми. Ну и наш российский флаг для того, чтобы у вас был полный комплект.
Губернатор Приморья Олег Кожемяка в декабре уже в шестой раз с начала войны приехал на фронт. Прошлые визиты он передавал мобилизованным недостающую технику и обещал ежемесячно оказывать им помощь.
Передали, значит, более 100 радиостанций, 50 квадрокоптеров, распределили все это. Такую помощь мы будем оказывать ежемесячно.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в конце ноября приехал в оккупированный украинский город Снежное, где встретился с мобилизованными россиянами.
Когда нацистская гидра вновь подняла свою поганую голову у самых границ нашей Родины, когда бендеровцы из западной отребья превратили Украину в антироссийский проект, когда Россия поднялась, поднялись и вы.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский в конце декабря приехал в зону войны с Украиной, привез мобилизованным письма и гуманитарную помощь и рассказал о достижениях в тылу.
Было организовано бесплатное централизованное предновогоднее представление. Второе, по моему поручению, будет 5 января, проведено в Смоленском камерном театре. Все дети будут обеспечены подарками. Тоже я дал поручение, деньги выделены.
Этой осенью в России пройдут прямые выборы глав 20 регионов. Издание «Верстка» со ссылкой на анонимный источник писало, что Кремль рекомендовал губернаторам максимально публично съездить на войну перед началом избирательной кампании.
Денис Шендерович, вам слово. Оцените, пожалуйста, эту затею с точки зрения привлекательности ее для избирателей. Действительно, вот не поедешь на войну, не поддержим, денег не дадим на избирательную кампанию и так далее. Надо поехать. Они считают, что и шансов будет больше у такого губернатора, для кандидата в него губернатора.
Ну, вы все-таки средства массовой информации, поэтому здесь надо выбирать слова в оценках. Я их буду выбирать. Значит, на мой взгляд, это все идеология пропагандистская, поскольку люди, которые собираются и дальше силовым способом удерживать власть, они пропагандируют идеологию насилия, агрессии. И люди, которые будут занимать посты с полномочиями, а это будут выборы в региональные парламенты и губернаторские выборы в регионах, им нужны такие же люди. А в 2024 году, а сейчас уже, значит, АПшка уже анонсировала эту программу предвыборную, переизбрание господина Путина на очередной обнуленный срок. Соответственно, это продолжение этой кампании. Они сейчас обкатают милитаристскую вот эту военную агрессивную кампанию тех людей, которые будут выбираться в региональный парламент и на губернаторские должности. А дальше, собственно говоря, это будет некая такая команда. Вот, видите, у меня тут все ребята, они все из зоны боевых действий, все наши, все свои. В общем, деваться вам некуда, у нас вот такая телекомпания. Вот. И с этой же идеологией он собирается в 2024 году, ну, значит, выиграть, в кавычках, выборы. Выиграть, конечно, никто ничего не будет. Есть электронное голосование, все выборы нарисуют. Значит, никаких протестных голосований не будет. 146% обеспечено. Вот, явка будет 200, наверное. Ну, я так сильно утрирую, но примерно будет то же самое. Поэтому, на мой взгляд, это просто отрабатывает идеологическую политтехнологию, вот, которая на текущий момент устраивает главарей всей этой истории, кто, собственно говоря, все это затеял.
А вот по поводу работает, не работает. Вот я отлично знаю москвичей, лично знаю москвичей, которые ценили молчание Сергея Семеновича по поводу так называемой специальной военной операции. Он долго не комментировал, не лез. И совершенно очевидно, что, ну, очевидно тем, кто живет в городе, что его прогнули, его отправили, сослали на эту, для того, под камеры, сослали под камеры в этом, как его там, бушлайт или что там у него, маск-халат, тулуп, как назвать то, что он одет, уж не знаю. И они считают, что это было такое насилие применено к нему для того, чтобы он... Ну, он повязан же, он все равно должен быть повязан же, он кровью-то это, он должен быть повязан. Поэтому его отправили. Но он так не думает, он бы не хотел. То есть сам бы он не поехал, если бы его не погнали. Так вот я и спрашиваю, с точки зрения электоральной, люди, которым нравится, что и губернатор в это не лезет, они скорее за него проголосуют, когда он в это не лезет, или все-таки большее количество людей оценит то, что он, ну, выполнил задание партии и правительства и пошел туда, куда его послали?
Здесь, на мой взгляд, несколько аспектов есть. Во-первых, оставшиеся, так скажем, избиратели, в кавычках, не обладают какой-либо субъектностью, как избиратели. Совершенно неважно, значит, как они будут воспринимать того или иного политика, который будет выбираться или выдвигаться на эти региональные выборы, ровно потому, что ничего не решают. Я повторюсь, что с появлением электронного голосования решение принимает человек с кнопками у этого электронного голосования. Как проголосуют избиратели, нравится, не нравится, вам же сказал уже господин Путин, нравится, не нравится, терпимая красавица. Вот так же будет с выборами. Как проголосуют люди, абсолютно неважно.
То есть они, да. То есть они их посылают для себя, то есть не для людей, не для пиара, а для себя. Вот ты повяжешься, да, или не повяжешься? Для себя они должны его проверить, так я понимаю?
Ну да, правило Паханата подразумевает, что, собственно говоря, пацана нужно проверить на верность, что ты, значит, ты с нами или не с нами.
Да.
И надо его замазать. То есть на шухере постоял, значит, все, значит, с нами. Замазан. Значит, уже не отмажется никуда. Ну, собственно говоря, в этом история вот этой политтехнологической идеологии насилия и агрессии. Собственно говоря, и все. Другой момент. Даже если бы мы предположили, что они как бы захотели провести какие-то честные выборы, отменили бы электронное голосование, то я полагаю, что люди, которые остались и обладают активным избирательным правом, я отвечаю на ваш вопрос вторую часть его, они скорее, наверное, это воспримут положительно. Потому что люди, которые обладают активным избирательным правом, но реагируют на это негативно, они уже не в России. И на выборах на этих участвовать не будут. Но это, повторюсь, это мое мнение, я вот так вот считаю.
Спасибо, Денис, но я все равно, вот я-то тоже, я понимаю, о чем вы говорите, но я считаю, что очень много еще людей осталось с таким мнением, но не факт, что они пойдут на выборы, вот в чем дело. То есть я думаю, что в России-то они остаются, но загнать их сейчас в этой ситуации на участке, я думаю, что это их просто обидеть. Начинать им говорить, что вы должны за кого-то ходить голосовать. Спасибо. Я сейчас спрошу Николай, как вам эта технология? Как бы предвыборная? Как бы вот в заботе об избирателях, о том, что чтобы они видели, какой у них губернатор, мужественный человек. Как вы все это оцениваете, эти шаги по привлечению электората к конкретному руководителю региона?
Мне кажется, нужно понимать, что это не просто электоральная технология, а это отчасти технология создания видимости Отечественной войны. Да? Ведь обратите внимание, куда едут губернаторы и с чем они едут. Они едут в те добровольческие подразделения, которые сформировали в своих регионах летом, и везут туда подарки, то есть обеспечивают снабжение, экипировку и так далее. И поэтому в этом есть, вообще говоря, такой административно-управленческий смысл. Да? Если вначале Министерство обороны пыталось заманить людей, обещая им повышенные зарплаты и так далее, это не очень получилось, то летом Кремль перешел к практике обязывания губернаторов создавать свои добровольческие подразделения, и эта практика была довольно массовой. Да? Вот она была массовой в том же Приморском крае, где Кожемяка, как вы показали, уже много раз приезжал к своим. Да? И это интересный элемент, потому что это своего рода шефство региона, шефство бизнеса регионального, что значит, что губернатор везет квадрокоптеры, да, он что, из своего кармана их оплачивает? Он заставляет региональный бизнес вкладываться, покупать то, что Министерство обороны обеспечить не может, и это такой механизм постоянной подпитки, да, вот там выбыли из строя бойцы, значит, тогда в Приморском крае идет дополнительный набор, чтобы их туда снова послать. Поэтому я думаю, что, конечно, это то, как вы правильно определили, замазывание, да, это такая мафиозная тактика, но, с другой стороны, это и свидетельство того, что организацией военных действий в таком массовом порядке Министерство обороны заниматься не может, оно не справляется. И губернаторов привлекают к решению тех хозяйственных задач, как и правительство, в том числе и экипировка бойцов, с которыми Министерство обороны справиться не может. Я напомню, что губернаторы в своих регионах возглавляют комиссии, которые заседают каждую неделю и которые как раз и занимаются не анализом и обеспечением и снабжением тех, кто от региона находится сейчас в вооруженных силах, и решением проблем производства, снаряжения, экипировки и так далее для военных нужд.
Спасибо, Николай, за этот комментарий. И я, Валентина Чупик, я сейчас обращаюсь. Вы, ну, нельзя сказать, что давно уехали из Москвы, и не добровольно. Валентина уехала из Москвы не так давно и совершенно не добровольно. Мы эту историю помним, не будем уж ее сейчас напоминать. Но вы много лет, вы достаточное количество лет прожили в Москве, и настроение для людей прекрасно помните и знаете. В общем, москвичей вы знаете. Как вы считаете, вот такие номера, который сейчас вынужден, ну, люди надеются, которые его окружают, что он вынужден проделывать, Сергей Семенович Собянин, что он недобровольно, это скорее привлечет избирателей к нему или оттолкнет? Или все это, как и говорят ваши коллеги по этому эфиру, делается только для того, чтобы человек прошел вот этот экзамен свой-чужой? Только для этого избиратели здесь вообще не играют никакой роли.
По моим наблюдениям за Россией, избирателей в России нет. То есть то, что происходит в России, никак не выборы. Зачем делают эти невыборы, я не понимаю, потому что, ну, мой сотрудник работал в избирательной комиссии, он утверждает, что если бы проводились выборы, а не невыборы, то результат был бы примерно таким же. Проголосовали бы так, как угодно власти. Но, тем не менее, это не выборы. И вот эти не выборы, они, в принципе, расхолаживают избирателя. Поэтому нельзя говорить о том, что человек будет привлечен или отвлечен от того, что делает его потенциальный кандидат. Это не его кандидат. То, что он будет делать, даже если он пойдет на выборы, он не будет голосовать. И это все равно не будет принято. Поэтому я думаю, что это какие-то ритуалы на уровне самой власти. Это не ритуалы, связанные с общественной значимостью этого человека. значимость общественная в России определяется государственным постом, а не вниманием общества.
Валентин, спасибо. И вот в завершении нашего разговора неожиданный, может быть, поворот сюжета и темы, которые я хотела бы обсудить с Николаем Петровым. Вы знаете, что вот долгие были бои за Солидар, и то одна сторона объявляла, ну, российская сторона объявляла, что вот уже взят, украинская сторона это опровергала. Сейчас снова Министерство обороны выступило с заявлением, что он взят. Но дальше начинается очень любопытная история. Министерство обороны, впервые, но его уже обвиняли в том, что оно крадет эту победу, они называют это победу, ЧВК «Вагнер». И вот, вроде бы, стиснув зубы, сквозь зубы или как-то еще выдавило из себя Министерство обороны, что там были как-то там разнородными группами войск был взят, так они считают, Солидар. Мы точно не знаем информации, у нас это нет. Он был взят разнородными группами войск, и в частности была отмечена роль ЧВК «Вагнер» прямо вот официально Министерством обороны. При этом комментатор с противоположной... Есть же два комментатора с украинской стороны. Мы часто цитируем Арестовича, а с российской Гиркина. И вот этот Стрелков Гиркин сказал, что на самом деле назначение Герасимова связано ровно с тем назначением, переназначение Суровикина и замещение его Герасимовым, связано ровно с тем, чтобы вместе с Шойгу постараться уже наконец-то прижать этих людей, растворить их, и чтобы не было никаких разделений на ЧВК «Вагнер», чтобы они влились в общее, под общее руководство вот этого самого Герасимова и Шойгу. И вывести Пригожина из игры, вывести наконец-то его из игры. Это он дал такой политологический анализ. И он сказал в завершении своего анализа, что если только заступничество лично Путина может спасти это ЧВК в той форме, в которой они сейчас там работают, и лично Пригожина. И если мы увидим, что этого не происходит, значит, такое заступничество... То есть если мы увидим, что они продолжают находиться в своем прежнем статусе, значит, заступничество лично Путина состоялось. Что вы об этом анализе думаете? Близок ли он к правде в своем понимании ситуации вот этих взаимоотношений между Минобороны, Генштабом, Путиным и Пригожиным?
Елена, я не военный эксперт.
Я знаю. Это голая политология.
Да, скажу со своей позиции. Да. Мне кажется, что вот вся эта перегруппировка сил на самом верху военной операции, она демонстрирует то, что в Кремле, что Путин понял, что и первую войну он проиграл, когда была идея взять Киев, и это была война условно Росгвардии и ФСБ, да, и вторую войну, когда была сделана ставка на то, чтобы отбить как можно больше территорий на Донбассе, и для этого использовались структуры ЧВК в первую очередь. Мы видим, да, взяли или не взяли они Солидар, но это очень убогий результат, если говорить о том, что на это положено столько сил и средств, и я не знаю, что там было с живой силой, но очевидно, что и поддержка, и вооружение все шло от вооруженных сил, то есть живая сила, наверное, это была вагнеровская. То есть война не дала тех результатов, которые Путину, наверное, обещали и на которые он рассчитывал. Да? И сегодня, мне кажется, с назначением Герасимова ставка сделана на военных, на кадровых военных, на действительно избежание тех субъективных причин, которые привели к целому ряду позорных поражений российской армии. Есть причины объективные, куда никуда они не денутся, а причины субъективные, связанные и с отсутствием единого командования, и с плохой координацией на земле и между различными структурами. И поэтому, скажем, отодвинули Суровикина, потому что сама идея воевать как в Сирии, да, что с одной стороны на земле воюют какие-то странные люди, бандиты или полубандиты, а с другой стороны идет бомбардировка, и это все приводит в сочетании к каким-то результатам. Да, сегодня мы знаем, что у России истощаются запасы всех этих ракет, поэтому продолжение той войны, которая шла последние два месяца, становится малореальным.
Да.
И власть, готовя новое наступление, хочет сегодня, по сути дела, изменить и конфигурацию сил наверху, что мы, собственно, и наблюдаем.
Спасибо, Николай, спасибо. Я еще успеваю поздравить вас всех со Старым Новым Годом, наступающим вот-вот, через несколько часов. Пусть все старое в нем наконец-то уйдет.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.